Николай Петрович сказал, что я буду проповедовать. Молодежь, я вначале сказал, что я вам буду рассказывать. Я вам 2 дня уже рассказывал. Как вам хочется? Больше, чтобы рассказывал или начал проповедовать? Ну, давайте так. Я буду рассказывать, много рассказывать. Сегодня я буду рассказывать на злободневную тему христианина. Поэтому, кто член церкви, возрожденный, слушайте внимательно. Вам не часто, может быть, приходится слушать об этой темах, но буду объяснять. Ну, а в конце, очень коротко, я запланировал все-таки проповедь. Если мне братья позволят, я ее тоже скажу. Итак, мы с вами прошли тему, что творится внутри человека до покаяния. Что на человека действуют 2 силы – рабство греха и вина греха. Да, мы их рисовали. Кто-то себе конспектировал. Помните, да? Большой мешок с грехами и цепь, которая человека держит. Потом мы разбирали с вами покаяние, что человек в покаянии должен решить 2 проблемы. Вину снять, за которую умер Иисус Христос. Это приходит через сокрушение, и когда человек просит у Бога милости, о прощении. И 2 проблему в покаянии должен человек решить, свое непослушание Богу превратить в послушание. Был непослушным, был эгоцентризм, теперь повернуть мышление, и все должно быть богоцентрично. Вот апостол Павел, когда был Савлом, помните, Христос ему встретился, и когда он понял, что с ним Иисус, он первое, что сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И это был вопрос через всю его дальнейшую жизнь. Каждый день я, говорит, умираю для себя и спрашиваю, что повелишь мне делать. Когда человек покаялся, мы говорили, он получает оправдание, и его стартовая позиция, что Бог ему дает благодать, все потребно для жизни благочестия, Духа Святого и общения с ним, и человек должен отправиться. С чем? С верой. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я попытался вам, молодежь, братья и сестры, объяснить, что такое вера. Вера – это не только признание факта. Так веруют бесы. И бесы веруют, написано, и трепещут. Они признают, что Бог есть, и что Бог всемогущий. И все равно делают зло. Хотя трепещут страшно. Это столько веруют бесы. К сожалению, иногда в христианстве больше веры не хватает. Вера – это признание и послушание. И послушание. В послании «Время» написано: «Приступая с полной верой». Вера должна перейти из послушания в покой. Я вам объяснил, да? Я положился на кровать. То есть в каком состоянии нахожусь теперь? Покое, да, и голова в последний раз, в последнюю очередь, все в покое, потому что все предал Богу. Входим в покой мы, уверовавшие, и успокаиваемся от дел своих, как и Бог от своих. Так мы с вами последнюю тему вчера рассматривали, что когда человек встал на старт и стал жить, он вдруг обнаруживает, что ему приходится прикладывать усилия для того, чтобы слушаться. Оказывается, слушаться не просто так. С самим собой происходит борьба. Надо себя заставить, что ли, или как сказать. Писание говорит: представьте себя в жертву, тела ваши в жертву, в послушание Богу. Сегодня я расскажу вам еще 3 фронта борьбы, которые происходят у нас в сердце, когда человек возрожден, спасен. Первая борьба, она вам очень знакома, это борьба духа с плотью. Я ворачиваюсь к схеме. Вот в таком напряжении находится возрожденный человек. С одной стороны, он покаялся и обратился к Христу, и у него теперь здесь общение. Раньше здесь было рабство. Рабство удалено. Здесь давил на него закон, ты должен. Совесть осуждала. Это тоже ушло. Но есть общение с Духом Святым. Вопрос зачитали, как понять, рожденный от Бога не грешит. Это имеется в виду там, что для рожденного Бога, от Бога естественное состояние вот такое, общение с Духом Святым, со Христом, а с грехом противоестественное. И если он вдруг согрешил, то что он делает? Кается. 7 раз упадет праведник, но встанет. Для него, для возрожденного, вот такое состояние жить в грехе противоестественно. Рожденный от Бога хранит себя. Там не написано, что рожденный от Бога никогда не спотыкается, не согрешит. Бывает. 7 раз упадет, но встанет, оплакает, исповедует, и Бог простит, и снова восстанавливается вот это общение. Ну вот апостол Павел в послании Римлянам в 6 главе очень подробно описывает эту борьбу человека с плотью или с грехом, с большой буквы, с рабством, потому что нас оно сопровождает, это Адамова природа, и к ней приходится противостоять. Но за неимением времени я постараюсь коротко, но ясно все же объяснить. Послание Римлянам 6 глава, 16 стих. Можете открыть, читаем. Только вникайте, кто слушает. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Это сказано уже в возрожденным душам. Те, которые приняли Христа, покаялись, приняли крещение – для Бога живут. И он, Павел, теперь говорит, неужели вы не знаете, кому вы себя отдаете в послушание, для того вы и рабы. Или послушание Христу в праведность, или послушание греху в рабы греха. Человек, как Адам в Едемском саду теперь, и он себя отдает в послушание. Но послушание разное, да, я вам говорил. Послушание Христу какое? Рабство?
Добровольно.
Добровольно, доброохотно. Поэтому каждый день, на каждый случай надо себя снова и снова отдавать в послушание Христу. А послушание греху какое? Принудительное. Один раз послушался, а второй раз ты уже... раб, ты уже в кандалах, уже здесь цепь. Ну, чтобы быть понятным больше, я вам расскажу пример. Пример из исповедания. Я сразу скажу, эта сестричка мне разрешила. Я у нее попросил разрешения ее пример рассказывать на общениях, если он мне пригодится. Ну, конечно, не называя самых подробностей. В одной церкви, это в наших краях случилось, так случилось, что было очищение. Большая церковь, очищение. Я как служитель был в группе братьев. Ну и так очередной собеседник приходит, заходит сестричка. Лет 21 примерно так. Села, познакомились, заплакала. Потом говорит, дядя Яша, помогите мне. Я говорю, в чем твоя проблема? Моя проблема вот такая. Я работаю медсестрой, родители мои неверующие, брат, сестра неверующие. Я уверовал, Бог меня помиловал, но телевизор мне не дает жить. У нас телевизор на кухне, у нас телевизор в зале, телевизора нет только в моей комнате. И если я даже захожу в свою комнату, ложусь и подушку на ухо, то экран телевизора в воображении у меня перед глазами. Я плачу, я каюсь, я хочу от этого освободиться, у меня нету свободы от телевизора, помогите мне. Если я куда-то захожу, у меня туда голова тянется, как мне освободиться? Я говорю, хорошо, давай будем разбираться. Ты когда покаялась? До этого смотрела телевизор, ой, много смотрела. А когда покаялась, я перестала. А крещение, когда приняла, тебя тянул телевизор. Что вы? Я была полностью свободна. Что там показывали, что, как. Я была свободна, я радовалась. Но теперь у меня рабство. Я говорю, ну, назвал ее по имени, говорю, знаете что, у вас есть где-то момент, где вы доброохотно, добровольно послушались и стали смотреть телевизор. Я и прочитал это место. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя, отдаете первый шаг доброохотный, добровольный. Кому вы себя отдаете? Или сюда стали рабами Христу, или отдали сюда, стали рабами греху. В твоей судьбе где-то прошло, что ты доброохотно, намеренно, осознанно обольстилась и послушалась греха. А теперь ты раба телевизор. Попробуй вспомнить, где это случилось. Она так немножко подумала, говорит, да, точно, точно. Началось вот с того. И поведала такую историю. Мне на работе досталась очень тяжелая смена. Ну, медработник она, ей трудные больные там достались, еще. Я шла домой с тяжелым настроением, морально и физически уставшая. Когда дошла домой, стала раздеваться, из прихожей взгляд мой в зал упал на экран телевизора, а там показывали фильм, который я помнила с прошлой жизни. Фильм хороший, ну, морально не испорченный, хороший фильм. И я себе так решила, ну, сяду, отдохну, расслаблюсь немного. Фильм-то не греховный, там нет таких сцен, знаю его. Вот и села, и стала смотреть. Семья наша там сидела, смотрела. Ну, и я стала смотреть. Мой брат ткнул меня в плечо. Сонька, ты ж баптистка, тебе ж нельзя смотреть. А мне дядяша стало так обидно. Я ему говорю, хочу и смотрю. И стала смотреть брату на зло. Фильм досмотрела, я ушла. Радости я от этого не имела. Но у меня я что-то потеряла. И с этого момента я не могу освободиться. Я борюсь, я плачу, я каюсь. Свободы нету. Я ей снова объясню. Соня. Первое послушание греху делает рабом греха. И, молодежь, смотрите свой опыт. Когда вы покаялись, получили полное освобождение. И как бывает, сестричка, например, раз романчик топался, псевдохристианский, ну там рекламу кто-то дал, ну чуть-чуть почитаю. Чуть-чуть почитала, она чуть-чуть останавливается. Нет. Если совесть говорила, не читай, и Дух Святой говорит, отвернись, а ты все равно читала, уже не чуть-чуть, дочитаешь до конца, а ночью будешь воображать, рисовать себе картины, а завтра появится другой, появится полное рабство. Начнешь читать Библию, а она не питает. Будешь себя заставлять, оно не помогает. А как только к прилавку подошли, или там к какому-нибудь, где книг много, так глаза сразу ищут именно подобную книгу. Так с юношами бывает. Когда их предупреждают, видеоклипы, воздержитесь. Нет, нет, не смотрим, не смотрим. А потом раз... И позволил себе раз, а потом стал рабом. Как выходить из этого рабства? Стал рабом, здесь цепь появилась. Сразу появился и вина, мешок с грехом появляется. Выход такой же, как и раньше. Покаяние. Покаяние. За что? Покаяние не только за то, что читал, в этом ты вина, или смотрел, в этом твоя вина. покаяние должно быть в основном за непослушание Богу, а послушание греху, плоти. Если это покаяние охватывает только грехи, то рабство не кончается. Плачет и неделю, и две, а свободы нету. Итак, мы тогда с этой сестричкой склонились на колени, оплакали вот это состояние, расслабиться хотелось, погреться у чужого костра. За это покаялись, через день встретились. Вы знаете, я ее только так вот увидел, я уже понял, все по-другому. Сияет. Дядя, я свободна. Я зашла домой. Два телевизора работают. А я свободна. Я открыла Библию, смогла читать, получать назидание. Независимо, что там семья смотрела, и больше у меня не рисовало мое воображение этих картин и прочее. Человеку, который живет вот в таком состоянии, живет по плоти. Это жизнь по плоти. И Христа вроде держится, и греха послушал, и победы над грехом нету, и вина есть. И если оставаться в таком состоянии, если живете по плоти, то умрете. Молодежь, вы сильны, написано, Слово Божие пребывает в вас, вы победили лукавого. Победа начинается вот здесь, порвать вот это рабство. Почему много бывает выходящих каяться, а победы дальше нету? Потому что каются за вину, кто-то кается из-за непослушания, а послушание потом не практикует. Цель Евангелия, оно состоит в том, твою вину убрать, рабство убрать, но должно быть восстановлено полное послушание. Я вчера говорил, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И если человек все внимание дарит Христу, у него намного меньше искушений в грехах. Намного меньше. Итак, мы с вами прошли, что рабство греху принудительно. И если человек, покаявшийся, возрожденный, но попал в обольщение, а их очень много. Я привел пример про видео там или про романчики. Можно было привести очень много. Кто-то влюбился или влюбилась. И опять здесь надо разбираться, откуда это, сверху или снизу. У кого-то мечты приходят, сверху или снизу. Надо разбираться, потому что если человек только попал, взял что-то отсюда, он попадает в рабство, без покаяния не выбраться. Итак, в нашей жизни, христианской, духовной, всегда есть борьба с плотью, которую мы должны умерщвлять или говорить: «Нет, тебя я не послушаюсь, я буду слушать Бога». В одной церкви так случилось, что покаялась одна девочка, подросток. Ну, а служитель ее так решил спросить и спрашивает: «Слушай, а вот ты вот пойдешь в собрание, а дьявол тебя снова будет же искушать, грех делать, и будет стучать в твое сердце и грех предлагать. Что ты будешь делать?» Она в простоте ему отвечает: «А знаете, ведь Христос поселился в моем сердце, я Христа пошлю к его, к дверям». Вы поняли что-то, нет? Не поняли? Я Христа пошлю к дверям. Если нам появляется какое-то переживание, пусть влюбленность, искушение или что-то, помолитесь Богу, свяжите свое общение с ним. Что он скажет? Господи, что ты скажешь на мою симпатию или антипатию? Господи, что ты скажешь на мою работу или там заведение, чем я занимаюсь? И Господь вам ответит. У нас есть общение, это право с Духом Святым. Но это одна сторона борьбы. Сейчас я буду рассказывать за другую. Это усвоили, друзья? Или нет? Вопросы есть? Сейчас буду рассказывать еще сложнее, где у нас тоже есть борьба. Есть люди, которые очень правильно воспитаны. С детства воспитаны правильно. С детства ходили в церковь, родители имели порядочных, родители их так воспитали, что ты должен, ты должен, ты должен. И они это в кровь впитали, и теперь я должен. И живут под чем? Под гнетом закона. Под гнетом закона. Такая проблема существовала. Существовала у евреев, это очень нам в кровь и в мозги у них вошли. И поэтому Писание нам объясняет, и как надо теперь относиться к этому должен. Вот это должен, оно хорошее требует или плохое? Хорошее. Ты должен ходить на собрания, ты должен читать, ты должен молиться, ты должен родителей почитать. Скажите, а под этим должен сладко жить или не сладко? Это тоже рабство. Вы знаете, должен закон, он всегда дружит с грехом. Вот они связаны. Грех это явно отрицательно. Закон он от Бога, он хороший, но они всегда в паре. Всегда в паре. И вот теперь возникает вопрос. А как же быть с этим законом? Молодежь, я объясняю, очень просто. Человек, который связан с Христом, ему закон и должен, не нужно. Если у меня общение с Христом, то закон, правила не нужны. Вот я уезжаю из дома. Скажите, мне нужна фотография моей жены? А? Да нужна, иногда погляжу, я ее люблю. Посмотрю, ну сейчас спокойно, да, на телефон сфотографировал, там нажал, посмотрел, милая. А вот я приезжаю домой, нужна фотография моей жены? А? Да нет, конечно, я ее так обниму и поцелую, и что-нибудь приятно услышу и скажу. У нас общение. Закон, он выходит от Бога, но он нам не нужен, когда мы с Христом общаемся. А кому нужен закон? А? А закон нужен для непокоривых. Чтобы лучше понять, я вам сейчас нарисую схему. Христианский дом. Ну, я не художник. Многодетная семья тут живет. А вот здесь вот проходит дорога такая, автострада. Скажите, что папа сделает, чтобы дети сюда под дорогу не попали, под машину? Закон. Забор. Где дети будут? Ну-ка скажите. Вот здесь будут висеть. На заборе. Какая там машина, да? Так вот. А почему дальше не попадают? Забор не пускает. Скажите, в каком случае забор не нужен? Я вам расскажу. Выходит мама и говорит, дети, мороженое всем. Куда дети? С забора все. Куда? Домой. замороженным, к маме, общение, мороженое. Но Ваня схватил мороженое и туда. И докуда? До забора. Скажите, а вот если бы не было забора, что бы случилось с Ваней? Попал бы под чей-нибудь Мерседес. Да? Вот смотрите, послание Тимофея, первое послание, первая глава, 8-9 стих. Апостол Павел объясняет, закон нужен для непокоривых. Вот те, которые с Христом в общении, для них закон не нужен. Ученики ходят с Христом, кушают эти колоски фарисеи, которые по закону же, что делают, нельзя. А Христос говорит, а здесь господин закона. А здесь господин закона, они невиновны. Потому что он командовал. И если мы со Христом имеем общение, друзья, нам никакое должен не надо. У нас есть общение с Христом, и Он производит в нас и хотение, и действие. И дает нам ясность, не только, что нам грехи прощены. Он нас и учит, что нам делать. И вот этот закон теряет всякую, так сказать, надобность. Но как только мы вот здесь из общения выходим, теряем внимание в Христе, наш закон сохраняет где? В рамках. И вот в церкви пресвитер закон. Сестры, юбки должны закрывать колени, когда вы сидите. Да зачем нам этот закон? Ну, а вот если бы он так не говорил, а только проповедовал, духовные любят Бога. Скажите, что бы было с недуховными? А? Ну, у них уже бы было еще короче. И так было бы уже соблазн, и было бы плохо. Поэтому закон нужен для кого? Кто еще не научился постоянно быть в общении с Господом? Закон имеет положительное действие. Он вообще рассказывает, что хорошо, что плохо. Но человек по своей натуре, послушайте внимательно, он когда слышит, что плохо, ему вот этот адамовский натура сразу туда тянет. Я стишок вам скажу. Как-то раз сказал мне дед, ты смотри, не лазь в буфет. Там на самой верхней полке поселились злые волки. Только дедушка уснул, я скорей подставил стул. Приоткрыл немножко дверцу, отодвинул банку с перцем, переставил всю посуду и волков искал повсюду. Поутру проснулся дед, не спеша полез в буфет. К чаю взять хотел конфет и вдруг понял, что их нет. Посмотрел дед на меня, будто взять мог только я. Я ж промолвил, это ж волки утащили с верхней полки. Дед запретом любопытству дал развиться очень быстро. Внук же, став рабом желания, стал нуждаться в оправдании. Молодежь, вы поняли что-нибудь? Почему исчезли конфеты? А? Потому что появился закон, не лазь в буфет. А вот если бы дед так не сказал, была бы вероятность, что конфеты исчезнут? Была. Ну, меньше. Ну, а теперь, коль была, да еще и дед предупредил, не лазь. А внук взял, он становится вдвойне грешником. Вдвойне грешником. Если бы не говорили, сделал, бит будет достойно. А коль знал и делал, бит будет больше. Молодежь вот так с нами. Нам Бог свой порядок дал. И что воля, что угодно, что хорошо, что плохо сказано тебе. Но если мы приступаем, выходим из общения с Христом, но приступаем волю Божию, мы становимся какими грешниками? Сугубыми, то есть двойными. И каяться надо за все. Хорошо. Понятно теперь, что Евангелие – это не свод правил. Молодежь, это не свод правил. И крещение, когда мы принимаем, мы крестимся не в то, что мы будем выполнять правила. Евангелие – это живое общение со Христом. Вот куда надо дарить внимание. Не на должен, Господи, что повелишь мне делать? И когда человек так живет, ему хорошо.